Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Далее «Музыка дороги». Композиторы Иван Вишневский и Алексей Вульфов показывают свои сочинения, связанные с темой дороги. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В сегодняшней нашей передаче мы продолжим разбор этического учения Фомы Аквинского.
В своем этическом учении Фома является классическим представителем такого средневекового богословия, можно даже сказать, продолжателем западного святоотеческого богословия. Нравственность Фому интересует не сама по себе, а лишь как средство для спасения. Фоме прежде всего важно узнать, каким образом человек может спастись, каким образом человек может вернуть себя к Богу. Вот этот путь возвращения всего творения к Богу и прежде всего путь возвращения к Богу человека – вот главный вопрос нравственного учения Фомы Аквинского. Сквозь призму именно этого учения о Боге и о пути возвращения человека к Богу нужно рассматривать все этические проблемы. Не так, как рассматривал бы современный человек. Хорошо или плохо, воровать, убивать, что такое счастье, что такое блаженство. Нет, все рассматривается это сквозь призму богословия.
Виктор Петрович, а вот такой вопрос возникает. Но ведь Фома Аквинский – святой католической церкви. А насколько его труды могут быть полезны нам, православным христианам? Ведь, как мы уже сказали, в основу своего этического учения Фома также ставит веручительные истины.
Знаете, как-то беседуя с замечательным русским переводчиком, глубоким христианским мыслителем, замечательной православной женщиной Натальей Леонидовной Трауберг, я услышал от нее грустную фразу. для многих православных христиан никомахова этика Аристотеля была бы гораздо полезнее, чем Евангелие. Я был очень удивлен.
Конечно, она же написана язычником, для язычников.
Вот именно. Но она мне разъяснила свои слова. Многие не понимают глубины Евангелия. Им нужно хотя бы узнать, что в трамвае на ногу наступать не надо, и без очереди в магазине лезть не стоит. Или хотя бы помочь бабушке донести сумку из магазина. Нужно научиться начинать с малого. Нужно научиться делать элементарные добрые дела, а не стремиться сразу к совершенству, к богопознанию, к выполнению заповедей блаженства. Что такое заповеди блаженства? Об этом святые отцы рассуждали и понимали, что они мало что понимают в этом возвышенном учении Спасителя нашего. Я не случайно сказал об Аристотеле и о его оценке Натальи Леонидовны, замечательным православным переводчиком. Фома Аквинский – ученик, в каком-то смысле, и последователь Аристотеля. Но он выгодно отличается от Аристотеля тем, что он не язычник, он христианин. Да, вы правильно заметили, что он католик. Да, вы можете продолжить и сказать, что у Фомы Аквинского есть много католических заблуждений. Но мы их с вами не рассматриваем. Мы не берем учения о церкви. Мы не берем папистские заблуждения Фомы Аквинского. Мы не рассматриваем его учения о нисхождении Святого Духа, так называемой филиоквы. Мы не рассматриваем его юридическую теорию искупления, взятую им у Ансельма Кентерберийского. Мы это оставляем за скобками. Нас интересует, прежде всего, философия. В философии много более общего, то, что может быть и нам полезно. В частности, этическое учение Фомы Аквинского, если сразу попытаться его оценить по вашему вопросу, можно, наверное, следующим образом. Плюс в нем – четкость и конкретность, которая понятна современному человеку, который любит четкость и конкретность. Минус в нем – это четкость и конкретность, непонятная православному человеку, который ищет возвышенных глубин богословия.
То есть в одном случае плюсом является то, что Фома очень подробно, детально разбирает то или иное положение веры. У него, что называется, все разложено по полочкам. И это же является минусом, ибо Фома католик, а православная церковь не разделяет все вероучительные положения католической церкви.
Да, я думаю, вы правильно сделали вывод. Действительно, главы «Суммы теологии», посвященные этике Фомы, можно читать как некоторое назидательное учебное пособие по тому, как поступить в конкретном случае жизни или как вообще разобраться в этических принципах. Но как учебник по богословию, наверное, бы я его не стал рекомендовать.
И это этическое учение Фомы Аквинского, которое содержится в «Сумме теологии», переведено на русский язык?
Да, в последние несколько лет в Киеве вышли 4 тома перевода на русский язык «Суммы теологии» Фомы Аквинского. И в 3-м или 4-м томе этого издания находятся вот эти учения о человеке, о нравственных принципах и так далее.
А с чего начинает изложение своего этического учения Фома Аквинский?
Начинает Фома Аквинский примерно так же, как начинает Аристотель в своей никомаховой этике. Главная проблема этики – это проблема блага. В чем благо?
А что он понимает под благом?
Благо, понимаемое в самом широком смысле. Благо как критерий нашего поведения, как поступить, чтобы совершить благо, а не зло. Благо как блаженство. Человек хочет испытывать блаженство, которое называют счастьем. Главная проблема этики – и главный вопрос, который задает в самом начале своей никомаховой этики Аристотель и в начале своих рассуждений Фома Аквинский, это вопрос, что такое благо? Точнее, даже не что такое благо. Благо понятно. Для Фомы Аквинского, как и для Аристотеля, как и для Августина, понятно, что благо – это то, к чему человек стремится. Ну, это примерно так же, как земля – это то, куда падает тело. Человек всегда стремится к благу. Даже если он стремится к злу, он убежден, что он стремится к благу. Нельзя стремиться к чему-то другому. Об этом мы говорили, когда рассуждали об Августине. Благо – это то, к чему человек стремится. Но как узнать, правильно ли я избрал благо? не принял ли я зло за благо и благо за зло? Поэтому второй вопрос, который задает и Аристотель, соответственно, и Фома Аквинский, это «а где же оно, благо? В чем же оно состоит?» И Фома начинает рассуждать, пользуясь знаменитым, четким аристотельским методом. Благо может быть или вне человека, или в человеке, или выше человека. Может ли благо находиться вне человека? Ну, например, богатство, ну, например, почет, ну, например, власть.
Вряд ли душа этим может удовлетвориться.
Ну, почему? Он вполне может удовлетворяться. Он скажет, у меня много денег, и поэтому я счастлив. А другой скажет, нет, у меня больше власти, и поэтому я счастлив. А Фома им обоим скажет, вот видите, для вас деньги и власть – это способ, средство приобретения счастья, но не само счастье. Поэтому ни богатство, ни власть, ни другие внешние блага не являются благом самим по себе, они являются лишь средством для приобретения блага.
Как говорится, богатые тоже плачут.
Да, можно сказать так, не в деньгах счастье. Деньги являются лишь средством для счастья, но не сами они таковыми являются. Собственно говоря, точно так же рассуждал и Аристотель в «Никомаховой этике». Далее, может ли благо быть и внутри человека?
Да, вроде так похоже, потому что если человек внутренне спокоен, счастлив, то внешне не может его вывести из себя.
Но если бы благо было внутри человека, тогда человек не искал бы благо. Он его ищет, он к нему стремится. Опять же, повторю исходный тезис. Благо – это то, к чему стремятся. То есть некоторая цель, которую человек перед собой ставит. Если он ее ставит, значит, эта цель находится вне человека. Поэтому благо не может находиться внутри человека. Он стремится к ней, к этой цели, этому благу. Но благо не может находиться и вне человека. Отсюда получается простой ответ. Значит, благо выше человека. А это можно понимать как и вне, и внутри. Потому что если выше человека, то это благо в Боге.
Царство небесное внутри вас есть.
Да, а где находится Бог? Он и вне, и в нас. Поэтому вот эти размышления о том, что да, благо вроде бы вне, нет, благо вроде бы внутри, а потому что оно выше. А значит, и вне, и внутри. Поэтому истинным благом может быть только Бог, который является целью самой в себе. Мы не можем любить Бога для того, чтобы... Мы должны любить Бога, потому что это Бог.
То есть высшая цель – это и есть высшее благо?
Ну, безусловно. Бог – это высшее благо и высшая цель. И поэтому этика Фомы Аквинского, как, опять же, повторяюсь, этика Аристотеля, глубоко телеологична. Человек ставит перед собой цель достигнуть блага, и поэтому вопрос о нравственности или безнравственности того или иного поступка для Фомы часто становится вопросом анализа целей. Правильно ли человек поставил ту или иную цель? Достиг ли он этой цели? Правильно ли использовал средства для достижения этой цели? Знал ли он, к чему приведут средства для достижения этой цели? И так далее. Можно приводить массу примеров. Допустим, я хотел сделать зло, а случайно сделал добро. Намерение мое было плохое, а результат хороший. Или наоборот. Благими намерениями мощна дорога в ад. Да? Я хотел сделать добро, а получилось зло. Сделал я безнравственный поступок или нравственный? Это вопросы не праздные. И Фома прекрасно понимает, что именно их и нужно анализировать. И Фома, конечно, начинает с фундаментальных вопросов. Мы говорим, что нравственность состоит в достижении целей. Но если это так, то тогда нравственным существом может быть только разумное существо. Достижение цели предполагает знание той самой цели, которую я хочу достичь.
Но почему? Ведь по учению Аристотеля все стремится к своей цели. Тот же брошенный камень тоже стремится к своей цели. Вспомним его целеполагание.
Совершенно правильно вы говорите. У Фомы Аквинского все стремится к своей цели. Но что-то стремится без знания этой цели, как тот же камень. и поэтому предъявлять нравственные требования к нему мы не можем. У камня только одна цель, и та поставлена не им, а Богом в соответствии с заложенной в него сущностью. Нравственность начинается там, где возможна постановка нескольких целей, где существует свободный выбор. Я могу поставить перед собой одну цель или другую. Я могу выбрать один способ достижения одной цели или другой. Поэтому достижение цели предполагает две способности в человеке – свободную волю и разум, предполагающий знание этой цели и различные методы достижения этой цели. Поэтому нравственность свойственна только разумным и, следовательно, свободным существам. Как ни странно, может быть, покажется современному человеку, особенно поклоннику Достоевского или современной философии экзистенциализма, для Фомы Аквинского свобода и разум – это фактически одно и то же. Две стороны одной медали. Свобода состоит в выборе той или иной разумно поставленной цели. Поэтому свободным является только разумное существо, а разумное существо, естественно, обязательно является свободным.
А как же мораль?
А мораль – это и есть ответственность за тот свободный выбор, который сделал человек, за правильный выбор. А вот здесь мы уже должны выяснить, правильно ли мы поставили цель или нет. И поскольку мы сказали, что человек стремится в конце концов к высшей цели, а все низшие цели в конце концов ведут по этой иерархии различных целей к высшей цели, то есть к Богу, то и человеческий поступок в конце концов оценивается по этому евангельскому божественному критерию. Не по тому, достиг ли я конкретного своего желания, конкретной цели, а соответствует ли мой поступок всеобщему мировому божественному замыслу о мире. Или точнее, скажем так, укладывается ли мой поступок в те божественные критерии нравственности, которые были открыты людям в Священном Писании.
То есть здесь Фома совершенно согласен со святыми отцами, с православным видением этого вопроса?
Конечно. Просто Фома, как скрупулезный аристотелик, говорит не вообще, а стремится приложить этот общий принцип к конкретным нашим жизненным ситуациям. И для этого он и уточняет понятия «цель», «разум», «свобода», «средство», «знание». Они являются составными частями любого нашего поступка. И здесь надо выяснить, а что же из них является главным? Сама по себе цель, средство, результат, знание.
Оправдывает ли цель средства? Как мы знаем, это один из острых вопросов, который стоял перед католицизмом.
Или так. Фраза-то возникла позднее, в XV веке, через два столетия после Фомы Аквинского. Но в любом случае проблема-то осознавалась. Можно и другую фразу вспомнить по аналогии с вашей. «Победителей не судят». Тоже вроде бы как... Если человек победил, достиг цели, значит, он совершил нравственный поступок.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз продолжим разбор этического учения Фомы Аквинского. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». Продолжается музыкально-литературная композиция, которая называется «Музыка дороги».
Алексей Вульфов и Иван Вишневский у микрофона. И свою же музыку мы вам дарим. Позвольте представить вам сочинение Алексея Борисовича Вульфова из хорового цикла «Благословенный край» на слова Михаила Парабатова. Это сочинение называется «Проводница света». Здесь играет фортепиано, здесь поет большой хор, 40 человек. А у меня такое впечатление, что это очень естественная песня, может быть, песня под гитару, потому что очень естественные, нормальные какие-то, много раз виденные здесь картины. И судьба, судьба этой самой проводницы света.
Послушали мы «Проводницу свету». Михаил Александрович Парабатов рассказывал, что стихотворение он написал в Карелии. Действительно, поезд шел удивительно красивыми хвойными лесами, барами. И в вагоне была удивительно эта красивая эта проводница по имени Света с очень трудной судьбой, как у всех тружениц простых в этих местах. А вот скажи... Дорога как символ, дорога как явление каких-либо твоих непрограммных сочинений. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить, была отражена или нет.
Да я думаю, что она, ну, из-за тех детских впечатлений, о которых мы говорили, которые въелись уже в подкорку, наверняка отражена в каждом сочинении. Ну, вот уже в 21 веке я сочинил два крупных симфонических произведения. И получилось так, что финал симфонии... И первая часть фортепианного концерта – это, безусловно, дорога. Вот сейчас прозвучит кусочек финала симфонии. Дорога ведь бывает разной, не такой сокрушительной, с огромным огненным глазом, как у Рубцова. Бывает она мягкой, нежной, теплоукачивающей. совсем недавно закончил концерт для фортепиано с оркестром, и там первая часть, вся ее середина, это, конечно, дорога не просто какая-то, не тройка, не велосипед, не мотоцикл, не автомобиль, а дорога железная. Опять вы услышите это специфическое цоканье, это специфические ритмы. Но здесь для меня все сопрягается с темой православной, безусловно. И так получилось, что это единственный пример в моем творчестве, а может быть и вообще во всем мировом музыкальном, извините за нескромность, когда православная молитва творится именно в железнодорожном вагоне. Этот образ у меня перед глазами. Надеюсь, что и у вас он возникнет сейчас.
Надо сказать, что железная дорога и молитва вообще неотрывны. Раньше в старину ведь на каждой станции была икона обязательная. Более того, в каждом депо, на каждом заводе паровозоремонтном, например, обязательно в цеху стояла икона, как правило, Николая Чудотворца. Были вагоны-храмы, вагоны-церкви. Это была колоссальная миссионерская функция железнодорожного транспорта, потому что, пролегая, например, по Сибири, там железная дорога вообще на тысячах верст была единственным местом, где людей крестили, где люди вообще порой даже и узнавали о православии. Хорошо, что сейчас возле вокзалов стали строить церкви, как, например, в Александрове, как, например, в Буе, во многих других местах.
Алексей Борисович, но, по-моему, не только в жизнь религиозную русского народа вписалась железная дорога, как абсолютно нечто непротиворечащее, но и в народную жизнь в целом. Не стала она каким-то чужеродным вставным номером в концерте русской жизни и русской народной жизни. Принял народ чугунку. Не об этом ли ты поешь в своей хоровой песне?
Ну, спасибо, конечно, за такое лестное сопоставление. Действительно об этом, и действительно она неотделима совершенно от народной жизни. Более того, она просто связана с ней исторически таким тесным образом, что уж никогда не развязать, потому что все-таки это основное средство транспорта. Опять не уходят из памяти эти наши с тобой ночные поездки. Когда-то Костромские, Ярославские, Ивановские, в те края, которые для меня родными теперь уже стали. Помнишь, приезжаешь туда всегда рано утром. Вот в этом хоре, где я, опять же, лично от себя сказал, что зачем чугунная дорога в тот край манила и звала, зачем ты вечная дорога в тот край зарею привезла. Зарею поезда прибывают в областные центры и в столицы утром.
Ну, кстати, в современной жизни именно путешественники и путешественники железнодорожные чаще веют рассвет, чем те же домоседы-москвичи, которые любят подольше поспать, понежиться в кроватке. Рассвет, видите, иногда необходимо. Алексей Вульфов, хор из цикла «Песни былого», поет Владимирский муниципальный хор «Распев» с управлением Натальи Колесниковой. пришла пора прощаться, дорога наша к концу подходит. Сегодня вас в ней сопровождали композиторы Алексей Вульфов и Иван Вишневский.
Большое спасибо за возможность поделиться нашей музыкой, возможность по нашим временам не такая уж частая, а пассажирам всех поездов, в том числе ретро-поездов, доброго пути, да откроется вам чугунка прекрасной. Счастливой дороги.
Ну и пусть прощальным таким победным радостным гудком прозвучит фрагмент хора Ивана Вишневского на слова Николая Рубцова «Поезд». Всего доброго.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Вячеслав Чистяков. Из книги «Под самым прекрасным флагом». «Не тщетно трудились мы». В середине 17 века престол пекинских богдыханов захватила маньчжурская династия Цин, а спустя недолгое время война новоявленных правителей двинулась на Средний Амур, где трудами Ерофея Хабарова был основан и вполне благоденствовал русский Албазанский уезд. Началась война, необъявленная, но жестокая, длившаяся почти 10 лет. Мирные переговоры состоялись в 1689 году в городе Нерчинске. Глава китайской миссии мандарин Санго Ту расположил под его стенами 12 тысяч отборных воинов, и перед лицом этой силы русский боярин Головин вынужден был пойти на уступки, скрепив своей подписью трактат, вошедший потом в историю как Нерчинский. Согласно его статьям, Россия обязывалась отвести своих поселенцев с Амура срыть укрепленный город Албазин и признать новую русско-китайскую границу, весьма, впрочем, условную, поскольку географические понятия русских и китайцев существенно разнились. Но, заполучив амурские территории формально, цины так и не смогли завладеть ими фактически. На полтора с лишним столетия процветавшие некогда земли обратились в обезлюдевшее пространство, в равно бесполезную для обеих держав буферную зону. Но такое равновесие безвременье не могло длиться вечно. На смену Нерчинскому трактату неизбежно должен был явиться новый документ, а вслед за ним четкая линия пограничных столбов. И такой документ явился. Внешняя политика государства не безымянна. Творят ее вполне конкретные личности. А посему, читатель, нам было бы совсем не лишне вспомнить об одном человеке. Звали его Николай Николаевич. Фамилия его была Муравьев, а должность – генерал-губернатор Восточной Сибири. В связи с его назначением слухи ходили самые разные. Так, например, люди знающие утверждали, что верховным начальником Восточной Сибири был уже почти назначен заслуженный генерал Муравьев-Карский, но случилась путаница в бумагах, и вместо Карского в должности был утвержден его двоюродный племянник, 38-летний генерал-майор Николай Николаевич Муравьев. Рассказывали также, что другой сибирский владетель, князь Горчаков, узнав об этом назначении, сказал своему секретарю: «Поздравляю тебя, Степанов, ты министр». «То есть как это?» — растерялся чиновник. «А так», — объяснил ему князь, — «ежели сопляка в 38 поставили на генерал-губернаторство, то тебе в твои 40 деваться некуда, только в министры». На дворе был февраль 1848 года, когда новый генерал-губернатор прибыл в столицу своего царства, город Иркутск. По заведенному порядку состоялось представление классных чинов новому начальству, после чего Муравьеву следовало сказать своим братьям меньшим напутственное слово. И Муравьев сказал: «Господа», — возгласил он, — «предстоящую службу с вами ставлю себе за честь, ибо вижу среди вас немало лиц весьма почтенных и, несомненно, дельных и добросовестных. Но запомните, я не из тех Муравьевых, которых вешали. Я сам буду вешать». «Нас всех будто обухом огрели», — вспоминал потом один из участников представления. «Почти в беспамятстве покинули мы генерал-губернаторский дом и в себя пришли только в своих квартирах, готовые уже распроститься со всеми близкими». Вешать, однако ж, Муравьев никого не стал, хотя многое в укладе сибирской жизни ему не понравилось. «Я», — доносил он государю, — «нашел здесь весь народ под влиянием и в руках богатых торговцев, промышленников и откупщиков, а всех чиновников правительственных, почти без исключения, на содержание тех же богатых людей. Я строго и твердо принялся действовать против этого направления ни законами, ни совестью, ни оправдываемого». Каждый свой день Муравьев начинал одинаково. Вставал ровно в 5 утра, купался в ангаре, зимой для этой цели служила прорубь, выпивал стакан крепкого чая с ромом, закусывал сдобным сухарем, надевал шинель без погон и так, это называлось инкогнито, совершал пеший поход по городу, считая непременным своим долгом навестить все 5 продовольственных рынков и прочую городскую торговлю. «От его быстрого орлиного взгляда ничто не укрывалось», — писал современник. «Если замечал он какие-либо неблаговидные поступки торговцев, то с таковыми не церемонился. Суд расправы чинились тотчас же, и городская тюрьма принимала к себе новых квартирантов». Старые спекулянты-перекупщики наставляли молодежь: «Ты, Вась, торгуй, да по сторонам поглядывай, а то и ойкнуть не успеешь, потащит тебя муравьишка в свою кучу». Муравьева внешнего видели все, но был еще и другой Муравьев, внутренний, заботы которого простирались существенно дальше толкучих рынков. Его верный соратник и родственник, двоюродный брат по линии матери, Михаил Семенович Корсаков, сказал однажды по сему поводу: «Тогда Николай Николаевич не имел еще ни графского титула, ни почетной приставки к своей фамилии, но в душе он уже давно был амурским». Весной 1849 года Николай Николаевич отправился в длительное путешествие на самый крайний восток своих владений, дабы, как записано в его служебном формуляре, лично совершить обзор отдаленного Камчатского края. Формуляр — документ официальный. В нем педантично перечислены все пройденные генерал-губернатором географические пункты — Якутск, Охотск, Петропавловский порт, Аян. Однако ж формуляр умалчивает, что из всех бывших доселе восточно-сибирских начальников никто Камчатки воочию ни разу не видел. Муравьев был первым. Не сказано также, что на всем тяжелейшем пути, равно как и в морском плавании, генерал-губернатора сопровождала его супруга Екатерина Николаевна, урожденная Дери-Шимон, покинувшая когда-то прекрасный город По и безоглядно вручившая свое сердце русскому офицеру. И, наконец, ни словом не поминает формуляр о встрече, которая состоялась 28 августа в Аянском заливе, когда пред очами Муравьева нежданно-негаданно возник транспорт «Байкал», который уже подумывали зачислить в разряд пропавших без вести. И капитан-лейтенант Невельской с его палубы прокричал исторические слова: «Сахалин — остров, Амурский лиман доступен для морских судов». Открытие Невельского повлекли за собой радикальнейший пересмотр всей русской дальневосточной политики. Амур, который до сих пор считался рекой бесполезной, ибо, как тогда думали, в своем нижнем течении он разделяется на сотни рукавов и бесследно теряется в прибрежных болотах, обращался теперь в коммуникацию стратегическую, соединяющую континентальную Сибирь непосредственно с океаном. Овладение этим водным путем делалось для России задачей национальной, и потому вопрос о возвращении албазинских земель в точном размежевании русско-китайской границы обретал теперь важнейшую и первейшую значимость. Муравьев писал государю: «В последние годы, особенно в прошлом, возникло небезосновательное предположение, что англичане займут устье Амура. Каких тогда потребуется сил и средств от правительства, чтобы Восточная Сибирь не сделалась английской, когда устье Амура станет английской крепость, и английские пароходы пойдут по Амуру до Нерчинска и даже до Читы? Но если бы вместо английской в устье Амура стала русская крепость, равно как и в Петропавловском порте в Камчатке, и если между ними ходила бы флотилия, то этими небольшими средствами на вечные времена было бы обеспечено для России владение Сибирью и всеми неисчерпаемыми ее богатствами». Прослышав о муравьевском предложении, тогдашний глава русской внешней политики канцлер Карлушка Несельроди чуть не схватился за голову. «Какая крепость! Да он с ума сошел! Ни в коем разе!» Таково было мнение официального МИДа. Но русские моряки придерживались мнения иного. 1 августа 1850 года Невельской, возвышенный к тому времени до капитана первого ранга и назначенный состоять при генерал-губернаторе Восточной Сибири, по собственной своей инициативе устроил на мысе Куегда военный пост, который снабдил небольшим орудием и назвал Николаевским. Теперь это город Николаевск на Амуре. Прознав о столь дерзком самочине, Карлушка потребовал разжаловать Невельского в матросы, но за Геннадия Ивановича вступился сам государь. «Матросов у меня достаточно без него, пусть остается в чине». Зимой Муравьев выехал в Петербург и немедленно принятый государем изложил ему свою идею об устроении в Забайкалье собственного казаческого войска, которое в случае надобности, ежели, скажем, англичане допустят нежелательное к нашим берегам любопытство, могло бы действовать и в низовьях Амура. «Ну и кого же ты мыслишь записать в эти свои казаки?» — выпросил государь. «Ссыльнокаторжных?» «Нет», — ответил Муравьев, — «приписных крестьян горного ведомства». Положение приписных, по мнению генерал-губернатора, было еще хуже, чем у каторжных. Судите сами, Ваше Величество. Каторжный отбыл свои 20 лет, а больше не бывает, и перешел на поселение, стал вольным хлебопашцем, а приписной... На нерчинских рудниках он получает ту же каторгу, но не 20 лет, а до самой смерти. Просто так, безо всякой вины. Государь нахмурил брови. «Ладно, Муравьев, иди, я подумаю». 21 июня 1851 года состоялся высочайший указ о переименовании в казаки всех приписных крестьян нерчинских заводов. Муравьев записал по сему поводу: «Забайкальский объезд мой я закончил весьма удовлетворительно. Новые казаки благодарят Бога и государя за избавление их от ига горного. Думается, генерал-губернатора они благодарили тоже». Настал год 1854. 17 января Муравьев писал Невельскому: «Война с англичанами кажется неизбежна. Ровно два месяца спустя Великобритания и Франция объявили войну России. В апреле генерал-губернатор выехал из Иркутска на Шилкинский завод, где снаряжался первый амурский сплав. 77 судов, 5 лодок, 4 вельбота, 18 баркасов, 13 барж, 8 плашкоутов, 13 платов и так далее, плюс построенный на Шилкинском заводе пароход «Аргунь» с машиной в 60 сил, имеющий на борту до 900 человек, военнослужащих и разного рода припасы. Все это предназначалось частью для усиления гарнизона Петропавловска-Камчатского, частью для русских постов в устье Амура. Очевидец писал: «Шилкинский завод, украшенный флотилию, оживленный наплывом народонаселения, кипучую жизнью и деятельностью, говором и движением, представлял из себя вид как бы портового города, а разнообразием мундиров, флотских, армейских, артиллерийских, инженерных, казачьих и так далее, походил вполне на военный лагерь». 14 мая в полдень генерал-губернатор дал сигнал к выступлению, а спустя месяц в один день караван достиг Мариинского поста в устье Амура. В послужном списке Муравьева по сему поводу сказано: «Снова проложил русским путь к Восточному океану через 165 лет». В 1855 году состоялся второй амурский сплав, и на сей раз, кроме припасов и 12 крепостных орудий, для поста Николаевского баржи доставили в низовье Амура 50 семейств добровольных крестьянских переселенцев, которые основали на левом берегу 5 первых русских селений-станиц: Иркутская, Богородская, Михайловская, Новомихайловская, Сергиевская и Воскресенская. Поселенцы получили денежное и вещевое пособие и навсегда были освобождены от рекрутской, земской и подводной повинности. «Вот теперь, — сказал Муравьев, — мы действительно стали в устье твердой ногой». В 1856 году состоялся третий амурский сплав. На этот раз Муравьев основал посты не только в низовьях, но уже и по всему 2000-му верстному течению Амура. Камарский против устья реки Камары, Уйзейский почти точно напротив Айгуна и Хинганский на входе в щеки Малого Хингана. Пост Николаевский к этому времени разросся уже почти в настоящий город. Население его составляло более 800 человек. Имелся один двухэтажный дом, одна церковь, один трактир и одно пианино, великодушно пожертвованное туземцам офицерами фрегата «Паллада». «Все прекрасно», — говорил Муравьев. «Осталась лишь сущая мелочь — утвердить правильную границу с Китаем». Еще в 1854 году Николай Николаевич получил от государя полномочия вести переговоры с китайцами напрямую, минуя ведомство иностранных дел. Но встречи с представителями Ли Фань Юаня, то есть палаты по управлению вассалами, в Урге и Кяхте успеха не имели. Китайцы обладали непревзойденной способностью часами рассуждать о самых незначительных мелочах и заканчивали каждый раз одной и той же фразой: «Такой серьезный вопрос может решать лишь Пекин». Теперь, однако ж, на дворе был год 1858, и Поднебесная переживала сразу две напасти — восстание тайпинов и вторую опиумную войну. «Цины, — рассуждал Муравьев, — сейчас как никогда заинтересованы в нашем дружественном нейтралитете, и пуще огня боятся, что мы вдруг надумаем выступить заодно с англо-французами. Надеюсь, это сделает их сговорчивее». Муравьев не ошибся. Еще за 80 верст от Айгуна его караван, две специальных баржи и два вооруженных катера, был встречен делегацией маньчжурских амбаней, которые сообщили, что главнокомандующий князь Ушунь был бы сердечно рад видеть у себя русского генерала. Переговоры продолжались 8 дней. Муравьев, не в силах более выслушивать китайскую тягомотину, сказался больным и передал полномочия приставу русской миссии в Пекине Перовскому, который оказался в Иркутске проездом и которого генерал прихватил с собой на всякий случай. «Петр Николаевич», — сказал он ему, — «ты, главное, сиди, слушай и терпи. Они устанут раньше тебя». Муравьевский проект договора включал в себя несколько пунктов, из которых самый главный выглядел так. Границы между обоими государствами быть по реке Амуру, чтобы левый берег до устья принадлежал российскому, а правый до реки Уссури – китайскому государству, затем по реке Уссури до ее истоков – от оных до полуострова Кореи. 18 мая 1858 года договор «Айгунский трактат» был подписан. Еще три дня спустя Муравьев отправил подробный отчет государю, и в тот же день архиепископ, будущий митрополит Московский Иннокентий, заложил в Усть-Зейский храм во имя Благовещения Пресвятые Богородицы. Тогда же по решению генерал-губернатора пост был переименован в город, название которому дали по имени храма – Благовещенск. Затем был отслужен благодарственный молебен, состоялся парад всех наличных войск, и Муравьев сказал речь. «Товарищи, поздравляю вас. Нетщетно трудились мы. Амур сделался достоянием России. Святая Православная Церковь молит за вас. Россия благодарит. Да здравствует император Александр II, и да процветает под кровом его вновь приобретенная страна. Ура!» 26 августа 1858 года Муравьев за отличие по службе произведен был в генералы от инфантерии. В тот же день высочайшим указом он возведен в графское Российской империи достоинство с присоединением к фамилии его названия Амурский. «Вершины я достиг», — сказал Николай Николаевич в ответ на одно из поздравлений. «И путь мой отныне только вниз». Так оно и сталось. 27 января 1861 года граф Муравьев-Амурский навсегда покинул Иркутск, а через некоторое время последовал высочайший рескрипт об отставке его с поста генерал-губернатора и назначение в Государственный совет, названный однажды приютом престарелых сановников. Не слишком обремененный трудами граф большую часть года проводил во Франции, на родине супруги, а потом и вовсе перебрался на жительство в Париж, наезжая в Россию лишь изредка и на короткое время. Скончался Николай Николаевич 18 ноября 1881 года и был похоронен на Монмартре. В 1908 году к его могиле был возложен серебряный венок с надписью «Города Приморской области Хабаровск, Владивосток и Никольск-Уссурийский, графу Муравьеву Амурскому, 1858-1908 год». Вскоре после смерти графа начался сбор доброхотных пожертвований на увековечение его памяти. Конкурс проектов выиграл известный скульптор Опекушин. И в 1891 году в Хабаровске, на берегу Амура, был воздвигнут памятник Муравьеву-Амурскому, поражающий, как о нем писали, своей величественностью. В 1926 году по распоряжению Яна Гамарника памятник был сброшен с постамента. Куски его долгое время валялись в парке. Молодые люди даже назначали свидание у головы. Пока во время войны 1941-1945 года не были окончательно пущены на металл. Тут, кажется, и сказать бы конец. Но все же это не конец. Граф Муравьев-Амурский снова стоит над Амуром. В 1992 году памятник восстановлен усилиями энтузиастов, а годом раньше прах Николая Николаевича был перенесен с Монмартрского кладбища и перезахоронен во Владивостоке.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.